С новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Саммит Европейского Союза и США в столице Словении – Любляне. На Украине в Донецкой шахте продолжаются поисковые работы. Рассказ о пробковой индустрии Испании – одной из главных статей дохода страны. Эти темы и события, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. В столице Словении Любляне проходит ежегодный саммит Европейского Союза и Соединенных Штатов. Его открыл Джордж Буш, который в последний раз приехал на саммит как хозяин Белого дома. Один из главных вопросов обсуждения – отношения с Ираном в свете ведущихся в этой стране ядерных разработок. Об американской позиции по этому и другим вопросам рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Советник президента по вопросам национальной безопасности Стивен Хедли предупредил, что от поездки президента не следует ожидать драматических сдвигов в американо-европейских отношениях. И все же в американской печати говорят о важных дипломатических задачах, стоящих перед президентом. Прежде всего, Буш рассчитывает, что Европа разделит его беспокойство по поводу ядерной угрозы, исходящей от Ирана, и займет более жесткую позицию в этом вопросе. Однако директор Центра за мир и свободу в Институте Independent в Вашингтоне Айван Иланд не ждет особых изменений в позициях сторон по таким сложным проблемам, как мир на Ближнем Востоке или Иран. По вопросу палестино-израильских мирных переговоров я не ожидаю особого прогресса. Ни Махмуд Аббас, ни тем более Хамас, управляющий Газой, на уступки не идут. Что касается Ирана, то, разумеется, Западная Европа не хочет с Ираном никакой военной конфронтации. Я не думаю, что и Соединенные Штаты на это решатся, хотя Вашингтон может согласиться на силовую акцию со стороны Израиля. Но лучше избежать и этого, поскольку в ответ Иран может очень осложнить стабилизационный процесс в Ираке и в Афганистане. Американские газеты пишут, что на этот раз к словам президента Буша Европа не слишком прислушивается, поскольку ждет прихода нового президента в Белый дом. Это так? Я думаю, что президент Соединенных Штатов всегда имеет большое влияние на дела Европы и мира. Буш остается главнокомандующим вооруженными силами Соединенных Штатов, принимающим военные решения. Я думаю, авторитет президента Соединенных Штатов остается высоким, хотя авторитет Буша на этом посту значительно пострадал из-за его ошибок в Ираке, на Ближнем Востоке и в той же Европе. Поездка в Европу может быть для Буша в качестве президента последний, но с главами европейских государств он вскоре еще раз встретится. Это произойдет на июльском саммите Большой Восьмерки в Японии.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы Ян Рунов. И в продолжение темы о саммите в Любляне корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер побеседовал с профессором Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла в городке Гармиш-Партенкирхен Александром Гариным.
Я думаю, что саммит между президентом Бушем и Европейским Союзом, так сказать, это в каком-то смысле действительно прощальная поездка, при которой Буш предстанет в своем амплуа второго срока правления и заканчивая этот срок правления мультилатералистом, так сказать. То есть не однополярным миром, а многосторонними отношениями, с полным уважением к тому, что в начале своего 8-летнего правления осталось за бортом политики Соединенных Штатов. И в этом смысле это, я думаю, что со всех сторон будут сделаны дипломатические реверансы и типичная дипломатическая встреча, которая ни к чему не обязывает. В реальности между Соединенными Штатами и Евросоюзом есть, конечно, свои важные пункты, в том числе пункт о оборонной идентичности Европейского Союза, на который американцы когда-то смотрели очень косо. И в конечном итоге, вот ввиду всех этих политических международных событий, поскольку Америка поняла, что она нуждается, несмотря на то, что она супердержава, она нуждается в поддержке, то Америка сейчас смотрит на эту оборонную инициативу гораздо более благосклонно, то есть понимающе. Ну и в том числе, конечно, есть какие-то встречные движения, например, со стороны Франции, готовность больше участвовать в Афганистане, готовность больше принимать участие в НАТО. Так что, опять-таки, здесь хорошее время для того, чтобы дипломаты поздравили друг друга с большим компромиссом, который был.
Можно ли ждать каких-то перемен в этой политике, скажем, при приходе к власти Обамы?
Да. Я думаю, что, конечно, если Обама придет к власти, да даже если Маккейн придет к власти, то вот эта эпоха головокружения от успехов, пользуясь словами Сталина, то есть эпоха того, что мы можем одним махом всех побивахом, обладая огромными ресурсами и огромным военным бюджетом и так далее, реализовать идеалистические программы так, как мы их понимаем для, в международной области, я думаю, что это, конечно, прошло. Как говорят сейчас многие аналитики, я использую заглавие одной из статей, «Добро пожаловать обратно в историю». То есть конец истории вместе с его надеждами закончился. На мой взгляд, разговоры о том, что старый атлантизм устарел, это совершенно не связано никак с реальностью. Это, так сказать, на автопилоте российская политика продолжает вставать с колен, утверждая, что у нее есть якобы стратегические альтернативы союза через ШОС с Китаем, там, с Индией и так далее, и так далее. На самом деле нет. На самом деле НАТО как было, то есть атлантизм, как был, таким он и останется. Он вечно в кризисе, поскольку это демократическая организация консенсусного типа. То есть каждая малая страна там имеет, формально говоря, право вето. Ну и внутри этого атлантизма некоторые новые подвижки. То есть напротив, Франция готова более тесно сотрудничать, а Америка извлечь свои уроки и смотреть более благосклонно на особенности национальности, особенности отдельных стран, например, того, что Германия связана своим мандатом в отношении посылки войск, она должна проходить фильтр принятия решений в парламенте, и поэтому много от Германии требовать нельзя. Уж за что боролись, на то напоролись, такую Германию создали. Поэтому в данном случае вот эта вот попытка провозгласить какие-то альтернативные структуры безопасности на самом деле разорвана с действительностью, по-моему. На самом деле, так сказать, новый президент, конечно, хотел бы чего-то нового в этом отношении, но, на мой взгляд, реализм состоял бы только в том, чтобы Россия упрочила или, вернее, восстановила репутацию надежного партнера, который не шарахается со стороны в сторону в отношении по периметру и так далее. То есть вот в данном случае, я уже говорил, Америка от головокружения, от успехов переходит к реальной политике, сотрудничеству по всем направлениям, ну и то же самое можно было бы пожелать от России. Разговоры о том, что атлантизм устарел, это абсолютно не соответствует реальности.
Мнение профессора Европейского центра стратегических исследований Института Маршалла в немецком городе Гармиш-Партенкирхен Александра Гарина, с которым беседовал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, которую обвиняли в том, что она ввезла в Россию без декларирования более 10 тысяч долларов. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве подневольных рабочих члены преступной группировки. В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Обсуждаются проблемы оказания помощи Афганистану, усиление давления на Иран в связи с его ядерной программой. В Китае из-за наводнения эвакуировано около 250 тысяч жителей города Бэйчуань. В Москве открылось железнодорожное сообщение между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем – прекращение уголовного дела против главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазяна, о чем я только что упомянул, возможные изменения в российском законе о борьбе с экстремизмом, ну и, конечно, саммит США-ЕС в Любляне. В 20 часов по московскому времени не пропустите. А программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии уже мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Европейские газеты пишут сегодня о конфликте в компании ТНК BP и вызове ее главы Роберта Дадли на допрос Министерства внутренних дел России по делу о неуплате налогов. Как пишет Financial Times, Дадли попал под огонь в битве между British Petroleum и ее российскими партнерами за контроль над совместным нефтяным предприятием после того, как российские акционеры потребовали его отставки, утверждая, что он руководит компанией в интересах British Petroleum. Дадли получил повестки на допросы по двум делам о налогах и нарушениях трудового законодательства через день после того, как британская нефтяная корпорация отказалась выполнить требования о его отставке. По мнению наблюдателей, повестки являются частью срежиссированных усилий, нацеленных на то, чтобы добиться ухода Дадли с тем, чтобы контроль над компанией смогли установить российские акционеры. В понедельник представители Дадли почти два часа допрашивали в отделении Московской прокуратуры. Financial Times напоминает, что ранее в компании были проведены обыски в рамках расследования дела о промышленном шпионаже. Газета приводит мнение высокопоставленного чиновника, считающего, что противостояние может разрешиться только тогда, когда одна из сторон продаст свою долю другой. Источник, близкий к ТНК BP, заявил, что, по его мнению, в Кремле до сих пор нет единства по вопросу о том, как разрешить конфликт. Другая британская газета Times сообщает, что прокуратура потребовала от руководства ТНК BP предоставить разнообразные документы относительно предполагаемых нарушений миграционного и трудового законодательства, графики отпусков сотрудников за последние два года, документы по зарплате и личные данные сотрудников. Прокурор Юрий Басов сообщил, что расследование основывается на обвинениях Ассоциации профсоюзов по поводу законности найма иностранных менеджеров на ключевые посты. Ассоциация также жаловалась на нарушение прав российских сотрудников. Однако, как пишет Times, многие аналитики полагают, что компания стала жертвой инспирированной Кремлем компании, цель которой – заставить акционеров передать контрольный пакет «Газпрому». Французская «Фигаро» публикует сегодня интервью с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Главная тема разговора – европейские стратегии компании. Миллера опровергают утверждение о том, что добыча газа не увеличивается. По его словам, с января по апрель этого года объемы добычи «Газпрома» составили около 200 миллиардов кубометров, что на 4,2 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период прошлого года. «Сомнения в нашей способности выполнить обязательства не обоснованы. Мы производим ровно столько газа, чтобы удовлетворить спрос. Достаточно одной теплой зимы, чтобы спрос упал, а добыча сократилась». На вопрос об инвестициях в новые месторождения Алексей Миллер приводит такие цифры. К 2010 году добыча газа предположительно составит 570 миллиардов кубометров, к 2020 610-615 и 650-670 к 2015 году. К тому времени примерно половина добычи газа будет осуществляться на новых месторождениях на континентальном плато Арктических морей, на Ямале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сообщает Алексей Миллер в интервью «Фигаро». О судьбе ТНК BP французские журналисты его не спрашивали.
Вы меня буквально опередили на секунду, Дмитрий. Как раз хотел спросить, речь шла в этом интервью о ТНК BP? Нет, оказывается. У нас осталась где-то минутка. Есть ли что-нибудь такое, что, может быть, как-то уравновесит вот эту тяжеловесную политическую тему?
Да, Александр, европейские газеты рассказывают сегодня об архитектурном шедевре слоновнике Копенгагенского зоопарка, сделанном по проекту знаменитого британского архитектора Нормана Фостера. Корреспондент «Гардиан» называет слоновник выдающимся произведением, разработанным в соответствии с рекомендациями знатоков слоновьего поведения. Теперь эти животные чувствуют себя в Копенгагене по-настоящему счастливыми и живут как одна большая дружная семья. Во-первых, у них стало гораздо больше пространства. Слоновник теперь занимает 10% территории зоопарка. Они ходят по песку и по земле, ведь слоны не любят камень, бетон или другие твердые поверхности. Наконец, система климатического контроля позволяет им чувствовать себя как на родине, в Индии. Все сделано и для удобства людей, которые теперь могут приближаться к слонам, однако при этом вольеры сконструированы так, что исключен риск, что разъяренный слон растопчет посетителя, сообщает «Гардиан».
Спасибо большое, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с некоторыми материалами в свежих европейских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Украины. В Донецкой области Украины, в городе Енакиево, по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. В результате погиб один человек, 24 человека были выведены на поверхность. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Вахненко.
Большинству из 37 горняков, находившихся под землей, удалось спастись. Предполагается, что главный удар был нанесен значительно выше участка, где работала основная группа шахтеров. Говорит руководитель правительственной комиссии по расследованию этого чрезвычайного происшествия, первый вице-премьер Александр Турчинов.
По мнению экспертов, эпицентр взрыва был на уровне 500-600 метров. То есть во время выброса угля и газа пылевой смеси, вы понимаете, метан, он легче воздуха, начал подниматься вверх, и как раз в этот момент произошла, по-видимому, искра, и произошел очень мощный взрыв.
Первых двух живых горняков спасатели нашли на отметке в 750 метров, остальных почти на километровой глубине. Следствие пока не назвало официальную причину аварии, однако эксперты убеждены, что она стала результатом халатности руководства шахты. Накануне взрыва из-за предельной концентрации метана представители контролирующих органов приостановили работу шахты, тем не менее здесь продолжали добывать уголь. После встречи с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко лидер независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что правительство будет добиваться наказания реальных виновников этой шахтерской трагедии.
Я думаю, что это может быть первый случай в истории Украины, когда будем стремиться к тому, чтобы найти действительно виновных и привлечь их к ответственности. Безответственность влечет такие следствия.
По решению украинских властей, в связи с выявленными нарушениями правил техники безопасности, запрещена добыча угля на всех 5 шахтах государственного объединения «Орджоникидзе-Уголь», в состав которого и входит одна из старейших на Донбассе шахта имени Карла Маркса. Продолжает Михаил Волынец.
Добыча ведется на больших глубинах. В мире на таких глубинах добывают уголь только в Германии. Но в Германии при добыче 30 миллионов тонн в год, если гибнет один человек, это ЧП. И там надлежащим образом рассматривается случай. В Украине при добыче 78 миллионов тонн гибнет 170-200 людей и больше в год. То есть недостаточно средств выделяется на технику безопасности и охраны труда. Есть нарушение технологических процессов.
За последние 10 лет жертвами многочисленных аварий на украинских шахтах стали около 3000 горняков. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В подмосковном аэропорту Домодедово задержаны 5, но, правда, по другим данным, 4 грузчиков, подозреваемых в серии краж багажа. По данным следствия, они с февраля по май этого года систематически занимались хищением грузов. Общий ущерб от деятельности грузчиков по оперативной информации составляет свыше 5 миллионов рублей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
У грузчиков были изъяты ювелирные изделия, компьютерная техника и другое ценное имущество. Уголовное дело возбуждено следственным управлением при линейном управлении внутренних дел аэропорта Домодедово. Это ведомство от комментариев отказалось, а пресс-секретарь аэропорта Эльдар Тузмухамедов рассказал, что задержать преступников удалось совместными усилиями милиции и службы безопасности аэропорта, благодаря специальным источникам, которые сообщали информацию службе безопасности.
То, что мы вместе с правоохранительными органами всегда ведем очень-очень-очень напряженную работу по, первое, предупреждению подобных случаев, и, б, поскольку нельзя исключить полностью человеческий фактор, по выявлению отдельных лиц и групп, которые занимаются противозаконной деятельностью. Это такая для нас текущая, постоянная работа. Очень жесткий контроль персонала, отбора персонала, который действует в нашей компании. Группа «Ислам» считается одним из самых такой в плане кадров самых жестких компаний, потому что отбор проходит строжайше. Мы понимаем, что аэропорт – это объект стратегического значения и связанный с безопасностью пассажиров, людей и их собственности.
Пресс-секретарь объяснил, что Домодедово по сравнению с другими московскими аэропортами имеет лучшую статистику сохранности багажа. Это подтверждает и исследование соотношения упоминаний аэропортов в контексте темы пропажа, кража, порча багажа в прессе в течение 2 последних лет. Но отдельно взятый пострадавший пассажир статистикой, конечно, не интересуется, объясняет заместитель директора департамента страхования путешественников компании «Росна» Александр Шваб.
На самом деле такого страхования даже не проводится. Вот страхование багажа в классическом виде, как дополнительное страхование к медицинским расходам, оно предполагает, что страхуется багаж с данными под ответственность перевозчика. То есть когда человек получает багажный талон, у него багаж застрахован. Когда он берет с ленты свой чемодан, либо не берет его, потому что он утерян там или не дошел, в этом случае страхование заканчивается. Если грузчики воруют вещи, за это должна отвечать работодатель этих грузчиков. Прежде всего, это инициатива самих пассажиров, которые требуют исполнения от перевозчика того, чтобы их багаж был сохранен на время перевозки. Практика, которая сейчас существует, то, что надо обращаться за возмещением к прямому, как бы, виновнику ущерба. То есть, если у вас украли чемодан, ваше предприятие, за ущербом надо обращаться, прежде всего, к ним. А уже откуда они будут брать средства на возмещение этого ущерба? Это тут вопрос либо страхования, либо внутренней дисциплины.
Александр подчеркивает, страхование груза авиапредприятием, потому что страхование багажа пассажирами в России – услуга не распространенная, хотя она существует, и по ней объектом страхования являются имущественные интересы в период поездки, когда ответственность за сохранность багажа в пути перешла к перевозчику. Страховым случаем признается фактически произошедшее внезапное, непредвиденное и непреднамеренное событие, в результате которого произошла утрата зарегистрированного багажа с данного под ответственность перевозчика. Эльдар Тузмухамедов о действиях в случае потери багажа в период ответственности за него авиапредприятием.
Во-первых, если багаж потерян, то его не всегда похитили, надо понимать. Данное событие – это частный случай. Если человек прилетает, допустим, к нам в Домодедово, а багаж не прилетел, нету, стоит, ждет багажа, багажа нет. В этой ситуации он может обратиться либо сразу в правоохранительные органы, либо в аэропорт, к авиаперевозчику. После чего специальная комиссия занимается тем, что выясняет, на каком этапе пропал багаж. Первый вариант. Могли, допустим, украсть что-то из багажа, и в аэропорте отправления, какие вообще, вполне такое может быть. Вполне может быть, что авиакомпания загрузили не на тот рейс, например. То есть и дальше вот специальная комиссия уже выясняет, когда, где и где этот багаж искать. В случае, если багаж не найден, то пассажир, конечно же, может обратиться в правоохранительные органы и уже работать с ними.
А пока они работают с бригадой грузчиков, воровавших в течение нескольких месяцев прямо на своем рабочем месте. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гости студии «Радио Свобода» – бизнесмен Александр Лебедев, председатель правления Международного правозащитного общества «Мемориал» Арсений Рогинский и Валерий Родос, американский философ, политзаключенный хрущевского времени и автор книги «Я сын палача». А сейчас в Москве 16:30, вы слушаете «Время Свободы», основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. Обсуждаются проблемы оказания помощи Афганистану и усиление давления на Иран в связи с его ядерной программой. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, которую обвиняли в том, что она ввезла в Россию без декларирования более 10 тысяч долларов. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве подневольных рабочих члены преступной группировки. Верховный суд России, как ожидается, рассмотрит сегодня иск коммунистической партии с требованием отменить итоги декабрьских выборов в Государственную Думу. КПРФ заявляет о серьезных нарушениях во время голосования. В Китае из-за наводнений эвакуированы около 250 тысяч жителей города Бэйчуань. По сообщению информационного агентства Синьхуа, подтоплена треть города из-за резкого подъема уровня воды в озере Таньцзяшань, образовавшемся после разрушительного землетрясения 12 мая. По крайней мере, 10 человек погибли в результате стихийных бедствий, которые обрушились на американские штаты Индиана, Айова, Миннесота, Мичиган, Канзас, Коннектикут и Висконсин. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке считает, что американской экономике удастся избежать значительного спада. Об этом он заявил, комментируя выпущенный на прошлой неделе правительственный доклад о ситуации в экономике. Россия, по всей видимости, концентрирует усилия на укреплении своего ядерного потенциала. Такую оценку высказал министр обороны США Роберт Гейтс. В связи с этим, по мнению министра, возрастает важность поддержания ядерного потенциала Соединенных Штатов. В Москве открылось железнодорожное сообщение между Савеловским вокзалом и аэропортом Шереметьево. Теперь из центра Москвы до аэропорта теоретически можно будет добраться за 30-40 минут. Это уменьшит напряженность транспортного потока на шоссе между столицей и главным международным аэропортом страны. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Париж с самого начала прошлого столетия был одним из центров русского искусства. Этому способствовали и трагические события в истории России, прежде всего эмиграция, особенно первой и второй волны. В последние 10-15 лет образ русского художественного Парижа несколько потускнел, но значительные события по-прежнему здесь происходят. Об одном из них, выставке инсталляции художника Дмитрия Цикалова, открывшейся в Парижской галерее «Дракон», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Необычный стоматологический кабинет открылся 3 июня в Париже по адресу 4 улица Мирамениль. В этом кабинете все состоит из дерева. Стены, кресла, сверла и прочее оборудование. Принимает зрителей пациентов создатель кабинета, российский художник Дмитрий Цикалов, проживающий во Франции.
Замысел родился в детстве, когда приходилось лечить зуб. И этот кошмар, который живет в каждом из нас, это попытка стать здоровым, счастливым, не бояться ничего. Это те страхи, которые у нас живут. Дерево – это как буферная зона, теплый, гуманный материал. Но в этом есть еще что-то от средневековых пыток. Мы не можем жить без страха. Если не будет страха, мы ничего не будем делать. Мы не будем просыпаться утром.
Для Дмитрия Цикалова это далеко не первая выставка в Париже. Любители современного искусства помнят и высаженную им в парке Ротшильда клумбу в форме кредитной карточки и автомобиль «Пежо», переоборудованный в сарай в Люксембургском саду. По словам Дмитрия Цикалова, он пытается дать новую трактовку символам современности – хочет их в некотором смысле гуманизировать.
Показать человека через предметы, повседневные предметы, предметы, которые его окружают. И банковская карточка – это начало всех начал. Это основа нашей жизни. Но эта банковская карточка сделана из цветов. Это идея, художник сажает свою банковскую карточку в землю. И я выбрал специально такой сад Ротшильда, потому что земля там более благоприятная для произрастания банковских карточек. То есть долго ждать. Последняя сцена – это художник в снегу, и он ждет, когда наконец это вырастет. Другая банковская карточка, она сделана как связанная, как свитер. Она сделана из шерсти. Rolls-Royce и Porsche. Porsche – это не только машина, это символ, в общем, успеха, сексуальный символ, символ скорости. И этот Porsche превращен в сарай, в котором растут томаты, потому что у растений есть своя скорость. Это идея скорости, с которой мы пытаемся жить в этом мире, и скорость, с которой растения растут.
Галерея «Дракон», в которой обосновался зубоврачебный кабинет Дмитрия Цикалова, открылась недавно. Хотя она сохраняет за собой название одной из самых блистательных парижских галерей, возникших еще в 60-е. Владелица галереи Анна Мейер любит художников, для которых важна связь с прошлым. К таковым она относит и Дмитрия Цикалова, в формах и концептах которого она видит отсылки к искусству 50-х и даже к 18 веку. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Такой репортаж из столицы Франции. Логично продолжить панорамой небольших новостей культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Администрация больницы в Нюрнберге сообщила, что киргизский писатель Чингиз Айтматов находится в критическом состоянии и помещен в отделение реанимации. Ранее Чингиз Айтматов был госпитализирован в Нюрнберге с диагнозом воспаления легких и почечная и легочная недостаточность. В среду 11 июня в Центральном доме художника в Москве состоится презентация книги сотрудника «Радио Свобода» Андрея Шарова «Знак Z. Зора в книгах и на экране». В ней рассказывается о герое бульварных романов и многочисленных приключенческих фильмов «Зорро». Книга выходит в рамках проекта Андрея Шарова и издательства НЛО «Кумиры нашего детства». В этой серии о героях массовой культуры уже изданы книги о Джеймсе Бонде, о Фантомасе и вожде Апачи Виннету. Пятая и последняя книга Андрея Шарова в этом цикле будет посвящена Дракуле. Французский телеканал ТФ1 назначил ведущим новостной программы тележурналистку Лоренс Феррари. Администрация канала объясняет это снижением рейтинга самого популярного в стране выпуска новостей. В минувшем году французская пресса писала о романтической связи президента Николя Саркози с журналисткой Лоренс Феррари. Предположительно, их отношения кончились в ноябре 2007 года, когда Саркози познакомился с экс-моделью Карлой Бруни, впоследствии ставшей его женой. Французская пресса неохотно пишет о возможном романе Саркози и Феррари, так как журналистка уже выиграла судебный процесс против газеты «Метро», сообщавшей о ее отношениях с нынешним президентом Франции. Лауреатом немецкой премии Карла Ясперса стал в этом году французский философ Жак-Люк Марион. На торжественной церемонии 25 июня ему вручат чек на 5000 евро. Жак-Люк Марион – автор книг о философии Декарта, Хайдеггера, Гуссерля. Особое место в его исследованиях занимает теология. Британский актер Джереми Айронс возвращается на Бродвей спустя почти 25 лет после участия в спектакле по пьесе Тома Стоппарда «Отражение или истинное». В 1984 году за роль в этой постановке он был удостоен премии Тони. Весной 2009 года Джереми Айронс сыграет в пьесе Майкла Джекобса «Импрессионизм» вместе с актрисой Джоан Аллен. Спектакль поставит Джек О'Брайен. Сербская газета «Политика» сообщает о смерти короля цыганской музыки на Балканах Сабана Байрамовича. Ему было 72 года. Первый оркестр он создал в заключении, отбывая срок за дезертирство. Его первый альбом вышел в 1964 году, когда музыканта выпустили из тюрьмы. Байрамович принимал участие в создании многих фильмов, в том числе картины Эмира Кустурицы «Черная кошка, белый кот».
Рассказывал Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которая сегодня посвящена российской политической культуре. У микрофона Кирилл Кобрин.
Очень редко, когда современный российский неофициозный публицист поддерживает какие-то действия властей в отношении оппозиции. Один из таких редких примеров – статья экономиста и политолога Дмитрия Травина на сайте петербургского еженедельника «Дело». Текст называется «Пускать ли Лимонова к студентам?».
На минувшей неделе была сорвана встреча Эдуарда Лимонова со студентами Санкт-Петербургского государственного университета. Боюсь, что окончательно потеряю уважение в определенной части демократической среды, но думаю, это тот редкий случай, когда запрет был совершенно адекватен. В университетской среде подобной публике не место, и дело здесь не в политических взглядах.
Так почему же, по мнению Дмитрия Травина, действительно не следовало пускать Лимонова к студентам? По мнению заместителя главного редактора еженедельника «Дело», где опубликован этот текст, не стоит смущать юные умы общением с политиком, который не уважает своих оппонентов. В качестве примера Дмитрий Травин приводит выступление Эдуарда Лимонова на сайте «Грани.ру».
Лидер нацболов полемизирует с теми, кто не принимает его политической деятельности и заканчивает свою статью следующим образом. «Shut up, ублюдки, инвалиды, жопы с ручками. Я знаю, что делаю, и все делаю правильно, а вы – жопы с ручками».
Травин поясняет, столь экспрессивным языком лидер запрещенных нацболов полемизирует не только с представителями власти.
Приведенные выше выражения применены в отношении тех интеллектуалов из демократического лагеря, которые хотели бы трансформации режима, но оспаривают, кстати, совершенно вежливо, те методы, что практикуют национал-большевики. По сравнению с господином Лимоновым, товарищ Ленин, любивший время от времени наехать, скажем, на меньшевиков, да и на российскую интеллигенцию в целом, просто образец политкорректности.
Впрочем, Эдуард Лимонов далеко не единственный образец плохих манер и глубокого неуважения к оппонентам. Автор статьи на сайте еженедельника «Дело» приводит несколько ярких высказываний сторонников существующей власти. Эти реплики, быть может, не столь резки по форме, как лимоновские, но уж точно гораздо оскорбительнее. Оскорбительнее и циничнее по содержанию.
Весной состоялась презентация книги Владислава Суркова. На этом мероприятии выступил Модест Колеров, не столь давно еще занимавший высокий пост в путинской кремлевской администрации. И вот сей господин разразился следующим заявлением. «Если интеллигенция не хочет мыслить себя во власти, она ничтожна, террористична и убога. Любой интеллектуал, который пишет о своей стране и не участвует в ее судьбе, предатель. Другого выхода у интеллигенции нет».
За Колеровым, известным идеологическим бойцом президентского фронта, тянутся и более молодые официозные деятели. Дмитрий Травин, не называя имени, приводит реплику Павла Данилина, публициста, известного своими, мягко говоря, неджентльменскими способами полемики. Одно явно неэфирное слово мы опустим.
«Юное дарование поучаствовало в написании школьного учебника по истории и подверглось за это критике специалистов. Ответ специалистам был следующим. Вы сколько угодно можете поливать меня грязью, а также исходить желчью, но учить детей вы будете по тем книгам, которые вам дадут, и так, как нужно России». Те же благоглупости, которые есть в ваших куцых головешках с козлиными бороденками, из них либо выветрится, либо вы сами выветритесь из преподавания. Позволить, чтобы историю России преподавал русофоб или попросту аморальный тип, нельзя. Так что от скверны надо очищаться, а если не получается, то очищать насильно. Понятно, с кого этот господин берет пример в использовании выражений. Явно со своего национального лидера. Только у одного есть сдерживающие факторы, обусловленные ответственностью за свое положение, а у другого нет.
Вывод Дмитрия Травина неутешителен. В России просто отсутствует нормальная политическая культура. Демократическая культура разговора как с теми, кто разделяет твои взгляды, так и с теми, кто их не разделяет.
Таким образом, как мы видим, публика, имеющая весьма специфическое представление о поведении в приличном обществе, есть в обоих лагерях. Она и обслуживает власть, и борется с этой властью. Мне кажется, что одним из важнейших условий нормального политического диалога в России, если мы вообще дойдем до него, является участие в нем лишь приличной публики с обеих сторон. Такие люди имеются и в самой, что ни на есть, радикальной оппозиции, и в самых, что ни на есть, кремлевских верхах. В действительности мы почти всегда знаем, кто рукопожабелен, а кто нет, и лишь в пылу политических страстей про это забываем. Счастливы те страны, где про такие вещи всегда помнят.
Но если все так плохо, и почти никто из российских политиков, говоря попросту, не умеет себя вести, то, быть может, не стоило приглашать в Петербургский университет не только Лимонова, вообще никого нельзя показывать студентам? Я спросил об этом у самого автора статьи на сайте еженедельника «Дело».
Я считаю, что люди, способные вести диалог с другими, сегодня в России есть. Они есть и в руководстве страны, не все там сплошные гэбисты, которые только мечтают о крюке, на который подвесить Россию. Есть они и в оппозиции, где немало интеллигентных людей. Проблема только в том, что в сегодняшней конкретной политической ситуации диалог маловероятен. Те, кто находится во власти, конечно, не имеют ни достаточной смелости, ни полномочий для того, чтобы занять позицию, которую в свое время занял, скажем, Александр Яковлев в горбачевском руководстве. Те порядочные люди, которые находятся в оппозиции, за последнее время заметно отошли от политики. Взять хотя бы Гайдара, который даже в своей партии сегодня уже не делает никаких политических заявлений. Поэтому я думаю, что ситуация может измениться, если в целом изменится ситуация в стране. Но и сейчас, и в перспективе, которая, может быть, будет более благоприятной, есть люди рукопожабельные, есть нерукопожабельные. Вот нерукопожабельных лучше отсекать.
Это был Дмитрий Травин, заместитель главного редактора петербургского еженедельника «Дело». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода».
Новости.
В Словении сегодня проходит саммит Соединенные Штаты и Европейский Союз. В Московской области освобождены 49 граждан Узбекистана, которых насильно удерживали в качестве подневольных рабочих члены преступной группировки. Прекращено уголовное дело в отношении главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. В Китае из-за наводнения эвакуировано около 250 тысяч жителей города Бэйчуань.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi во вторник приступили к строительству автосборочного завода в Калужской области. Российский автомобильный рынок по объемам продаж сегодня выходит на второе место в Европе, а потому практически все ведущие иностранные компании намерены расширять здесь свое присутствие. Что их экспансии может противопоставить российский автопром? Об этом рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Для строительства своего первого в России завода французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi образовали совместную компанию, в которой доля сторон составит 70% и 30% соответственно. По планам завод начнет выпуск продукции в 2011 году, а мощность его первой очереди достигнет 160 тысяч автомобилей ежегодно. Только на этом этапе партнеры рассчитывают инвестировать в проект 470 миллионов евро. В дальнейшем объемы производства могут быть увеличены до 300 тысяч автомобилей в год, как отмечается в целях соответствия прогнозируемому росту российского автомобильного рынка, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Действительно, сейчас российский рынок, он стал, ну, по темпам роста, по крайней мере, в Европе на втором месте. Только Украина была впереди нас, у них рост составил в прошлом году 46%. А по объему проданных у нас третье место в Европе, после Германии и Италии. И для многих иностранных производителей, например, японцев, Россия становится вообще просто приоритетным рынком.
Итак, по итогам 2007 года объем российского авторынка в денежном выражении увеличился на 70% до 53 миллиардов долларов, а в количественном на 37% до 2 миллионов 700 тысяч автомобилей. В нынешнем году, по оценке экспертов, темпы его роста останутся высокими, хотя и снизятся по сравнению с предыдущим годом. При этом, как считает аналитик российского подразделения швейцарского банка UBS Илья Макаров, будут происходить и дальнейшие изменения в структуре спроса на автомобили.
Мы считаем, что в 2008 году рост будет достаточно серьезный, но, возможно, он немножко снизит свой пыл. Мы считаем, что рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей, и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. А что касается относительной доли автомобильного рынка, то отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей импортированных будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%.
В свою очередь, Севастьян Козицын также прогнозирует снижение темпов роста национального авторынка, отмечая при этом все возрастающее присутствие на нем покупателей из российских регионов.
Сейчас этот рост подпитывают российские регионы, где создались условия для развития программ автокредитования, и там нету острой проблемы парковочной инфраструктуры, как это есть в крупных городах. Поэтому регионы в будущие 3 года будут подпитывать российский автомобильный рынок.
По мнению экспертов, именно на этот сегмент сегодня в первую очередь может рассчитывать российский АвтоВАЗ, который недавно продал блокирующий пакет своих акций французскому концерну Renault. Несколько дней назад глава крупнейшего в стране производителя автомобилей Борис Алешин рассказал о планах его развития. До 2012 года общий объем инвестиционной программы АвтоВАЗа, по его словам, может достичь 3 миллиардов долларов, при том, что компания планирует уже к 2010 году увеличить выпуск автомобилей на треть, до 1 миллиона 200 тысяч штук, говорит аналитик банка UBS Илья Макаров.
Сумма достаточно большая Однако очень сложно сейчас понять, что входит в эту инвестиционную программу и говорить, большая ли она или маленькая, потому что для расширения производственных мощностей АвтоВАЗу необходима покупка каких-то сборочных заводов. Была уже озвучена покупка ИжАвто, которая может обойтись около 800 миллионов долларов. И я думаю, что вот в эту сумму входит еще, наверное, покупка каких-то других заводов для расширения мощностей. Также надо учитывать, что в инвестиционную программу должны входить суммы, потраченные на разработку новых моделей совместно с Рено. Это также достаточно затратный процесс.
Какие модели автомобилей, совместно разработанные АвтоВАЗом и Рено, могут завоевать симпатии российских покупателей? Илья Макаров продолжает.
Я думаю, здесь ничего не надо нового придумывать. Надо посмотреть на успех иностранных концернов. А именно вот по результатам 4 месяцев 2008 года на первое место вышли модели Chevrolet Lacetti. Второе место занял Ford Focus, а потом Renault Logan. То есть, в принципе, надо смотреть, наверное, АвтоВАЗу именно этих производителей и подгонять свои модели под них. Ну и, соответственно, в связи с тем, что они будут производиться здесь, в России, локализованы здесь, по цене они должны, конечно же, процентов на 5-10 быть ниже, чем аналоги иностранных производителей. Опять же, не надо стремиться производить дешевый автомобиль, потому что благосостояние россиян растет. Их требования к качеству автомобиля растет, к техническому состоянию автомобилей также растет.
Схожая точка зрения у аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына.
Я думаю, сейчас россияне стали меньше времени уделять сервису автомобиля. Качество развития сервисов услуг, рост сервисных центров и непосредственный интерес самих автопроизводителей к сервисному бизнесу, он постепенно будет снижать то время, которое россиянин готов тратить непосредственно сам лично на ремонт своего автомобиля. Поэтому тенденция, которая была раньше, что особенно в регионах России люди были готовы покупать дешевый автомобиль и готовы были ремонтировать его собственными силами, она уходит в прошлое. Как и во всем мире, люди будут готовы доплачивать, и это будет автомобиль уже может быть дороже, чем отметка в 10 тысяч долларов, дороже может быть даже отметки в 300 тысяч рублей, но автомобиль лучшего качества и автомобиль, который будет очень просто в обслуживании.
По планам, инвестиционная программа АвтоВАЗа будет утверждена до конца лета 2008 года. Пока же известно, что она предусматривает разработку на платформах Рено двух моделей легковых автомобилей Б и С классов, а также полноприводного внедорожника. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Известно, что качественное вино должно быть закупорено в бутылке качественной пробкой. Все попытки заменить в целях экономии дорогостоящую натуральную пробку пластиковой моментально негативно сказываются на качестве продукта. Поэтому в странах традиционного виноделия по-прежнему процветает и производство пробки, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Испания производит в год 60 тысяч тонн пробки и занимает по ее производству второе место в Европе после Португалии. Пробочная промышленность концентрируется в юго-западных районах страны, в провинциях Андалузия и Эстремадура, где на плоскогорье растет пробковый дуб. Дерево это довольно капризное, живет от 150 до 250 лет и лишь в условиях теплого средиземноморского климата. Кору толщиной не менее 3 сантиметров с дуба можно снимать, когда он достигает 50-летнего возраста. Затем сбор пробки производится не чаще одного раза в 15 лет и только вручную. Говорит мэр поселка Альмаден-де-Ла-Плата, что находится недалеко от Севильи, Хулиан Кабана Линарес. Рощи пробкового дуба, которых немало в нашем районе, дают работу многим местным жителям. Это посадка и уход за деревьями, сбор коры, ее доставка на фабрики и соответствующая обработка, изготовление из коры различных изделий, в первую очередь пробок для винной промышленности. Одно из наиболее известных пробочных предприятий не только в провинции Севилья, ну и во всей Испании, фабрика Кортасанса. Это современные производства с прекрасным оборудованием. Но оказывается, весь процесс выработки пробки просто невозможно автоматизировать, рассказывает управляющий предприятием Ноэми Фернандес. Мы производим в год 50 миллионов пробок. Речь идет о всех видах этой продукции для нашей винной промышленности. Это наиболее дорогие цельные пробки, а также сборные, склеенные из двух, трех и четырех компонентов. Небольшая часть нашей продукции – дешевая пробка, спрессованная из пробочной крошки. Склейка пробки производится машиной. Затем готовые изделия попадают на конвейер, где сортируются вручную. Неудачно склеенная пробка или не отвечающая стандартам по размерам отбраковывается и поступает на переработку. Каждая работница, а работают на конвейере только женщины, просматривает в час 14 тысяч пробок. Лучшие изделия фабрики – цельная пробка длиной в 54 мм. Ее цена составляет 1,5 евро, и идет она на закупорку лишь выдержанных дорогих вин. Ноэми Фернандес. Когда я открываю бутылку вина, то о его качестве могу судить по типу пробки, которой оно закупорено. Если речь идет о нашей 54-миллиметровой пробке, лучшем товаре на испанском пробочном рынке, то можно вполне говорить, что у вас в руках прекрасное высококачественное вино. Плохое вино дорогой пробкой просто не закупорят. Испанский сомелье Давид Госен качество вина только по пробке, естественно, не определяет. Однако и он считает, что пробка может многое поведать специалисту в области дегустации. При дегустации вина в первую очередь надо осмотреть пробку, которая нам может многое рассказать. Пробка должна пахнуть вином, которое содержится в бутылке, но ни в коем случае не сыростью. Она должна сохранять свою упругость. Пробку можно разрезать пополам и посмотреть, не засохла ли она внутри. Все уважающие себя виноделы используют лишь пробку высокого качества. Продукция Картасанце поставляется на испанские заводы известных винодельческих районов Риохи, Риберы де Дуэро и Каталонии, а также за рубеж. Естественно, местные виноделы также используют эту пробку. Кстати, в гористой местности к северу от Севильи, в районе под названием Касалья де ла Сьерра, виноделие, существовавшее веками и исчезнувшее два столетия назад, было восстановлено относительно недавно. Программа восстановления традиционного промысла финансировалась Евросоюзом. Давид Госен и остальные участники этой программы принимали недавно участие в работе международного научно-практического семинара в Севилье, посвященного теме бутылирования вина. Специалисты, собравшиеся в Севилье, констатировали, что натуральная пробка пока незаменима. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Рассказ Виктора Черецкого завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа в первую очередь поговорим о том, как жители России относятся к изменениям в архитектурном облике своих городов. Кроме того, московские судьи продолжают спорить по поводу так называемого Катынского дела и будут ли внесены поправки в российский закон об экстремизме. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы. Говорит Радио Свобода.
В Москве 17.